Аудиокнига издательства «Синбад». Пауло Джордано. «И даже небо было нашим». Перевод с итальянского Нина Кулиш. Читает Ольга Иванова. Посвящается Розарии и Мимино, Анджело и Маргарите. Часть первая. Великие эгоисты. Далеко то, что было, и глубоко-глубоко. Кто постигнет его? Экклезиаст, глава 7, стих 24. Глава 1. Я увидела, как они купаются в бассейне. Ночью. Их было трое. Совсем юные, почти дети, как и я в то время. Я услышала какое-то движение, но встала не сразу. В специале меня постоянно будили по ночам непривычные звуки. Стрекотание оросительной установки, визг сцепившихся на лужайке уличных котов, один и тот же несмолкавший птичий крик. В первое время, когда я жила у бабушки, мне казалось, что я совсем не сплю. Лежа в постели, я смотрела на вещи в комнате, где когда-то жил мой отец, и они то удалялись, то приближались, словно дом дышал. Той ночью я стала прислушиваться, стараясь уловить еще звуки. Иногда подходил охранник и прибивал к двери карту, подтверждающую, что он здесь был. Но он всегда делал это молча. Было жарко, я сбросила одеяло, и мои вспотевшие ноги ощутили прохладу, которая повеяла из окна. Затем я услышала шепот и приглушенный смех. Поднялась, стараясь не наступить на прибор от комаров, светившийся голубоватым светом. Подошла к окну и глянула вниз сквозь ставни. Я не успела увидеть, как мальчики раздеваются, но заметила, как они один за другим соскальзывают в черную воду. Северный ветер улегся, стало тихо и спокойно. В свете окон первого этажа я смогла различить головы, которые шевелились. Две были более темные, а третья как будто была цвета серебра. Отсюда их трудно было отличить друг от друга. Все делали одинаковые круговые движения руками. Потом один притворился мертвым посреди бассейна. Я почувствовала жжение в горле, когда увидела его наготу. Хотя это и была всего лишь причудливая тень, остальное дорисовало мое воображение. Он выгнул спину и, перекувырнувшись, прыгнул в воду. А вынырнув, вскрикнул. Приятель с серебряной головой задел его лицо локтем. «Мне больно, придурок!» — в полный голос произнес ныряльщик. Второй толкнул его в воду, чтобы он замолчал, а третий прыгнул на него сверху. «Сейчас будет драка», — со страхом подумала я, — «и кто-то из них утонет». Но они посмеялись, и дело кончилось миром. Я решила, что эти незваные гости — ребята из соседнего поместья. Но я видела их редко и всегда издалека, поэтому не обращала на них внимания. Бабушка называла их «парни с фермы». На долю секунды у меня мелькнула мысль спуститься и искупаться вместе с ними в этой влажной темноте. В специале мне было так одиноко, что я была рада хоть какому-то общению. Но в 14 лет не хватает смелости на некоторые поступки. Накупавшись, они сели на край бассейна с неглубокой стороны. Теперь я видела их мокрые спины. Тот, что сидел посередине, самый высокий, вытянул руки и обхватил за шею двух других. Они говорили тихо, но не настолько, чтобы я не могла расслышать отдельные слова. Потом раздался скрип пружинного матраса и кашель. По полу застучали папины резиновые шлепанцы. Прежде чем я успела распахнуть ставни и крикнуть «Бегите!», он бросился вниз по лестнице и позвал сторожа. В домике зажегся свет, и сторож Козимо появился во дворике одновременно с папой, оба с собаками. Мальчики выскочили из бассейна, схватили разбросанную одежду. Какие-то вещи попадали у них из рук, пока они бежали по темному двору. Козимо побежал за ними с криками «Поймаю, оторву всем ноги!». Отец, чуть помедлив, последовал за ним. Я увидела, как он подобрал камень. Из темноты донеслись крики, потом глухой стук от удара тела об ограду, лязг металлической сетки и один за другим три выстрела. Сердце у меня заколотилось так, словно это я убегала, будто это меня преследовали. Дворик опустел. Вода в бассейне еще слегка колыхалась. Прошло много времени, прежде чем отец и Козима вернулись. Они шли рядом. Отец держался за левое запястье, под правой ладонью у него было темное пятно. Козима посмотрел на пятно, подтолкнул отца в дверь сторожки, а сам стал подбирать одежду, которую мальчики растеряли на бегу. Потом еще раз вгляделся в темноту, поглотившую непрошенных гостей. Или, может, просто хотел удостовериться, что никто его здесь не видел, подумала я. Что-то говорило мне, не надо ходить к сторожке. Мне было стыдно, что я так долго подглядывала за голыми мальчишками, когда они резвились в воде. А вдруг кровь на руке у моего отца была не его кровью? Отец никогда не проявлял склонности к насилию, но в специале становился другим человеком. За несколько дней он загорал до черноты, а от того, что в разговоре переходил на диалект, у него даже менялся голос. Я не понимала ни слова из того, что он говорил. Мне казалось, я совсем его не знаю. В начале отпуска он сиял от счастья, но чем ближе к концу, тем более взвинченным он становился. Ему была невыносима мысль, что скоро придется уезжать. Иногда я задавала себе вопрос: кто из этих двоих мой отец? Инженер, который живет в Турине, каждый день бреется, носит костюм и галстук? Или этот небритый мужчина с неухоженной бородой, объедающийся бабушкиной стряпнёй? Но так или иначе было ясно, что мама выходила замуж только за одного из них, а о другом и знать не желала. Она уже несколько лет не появлялась в Апулии. В начале августа, когда мы с папой отправлялись в долгое путешествие на машине на юг, она даже не выходила из своей комнаты попрощаться. Я тоже терпеть не могла специально, но, думаю, по другим причинам. Прежде всего, потому что я там изнывала от скуки. Отец проводил много времени с друзьями юности. Он уходил поздним утром, возвращался к обеду. После обеда долго спал, громко храпя. Затем уходил опять. Меня он брал с собой очень редко. А я все время либо сидела в четырех стенах, либо выходила на наш участок, который в то время ничем меня особо не привлекал. Бабушка, устроившись на диване, читала свои любимые детективы в мягких обложках. «Гидеон Фелл и клетка смерти», «Телефон звонит ночью», когда Сара оделась в желтое. Я не понимала, как можно проводить столько времени на неудобном диване, где подушки то и дело выскальзывают из-под тебя. Когда она сидела в ночной рубашке до пят, поджав под себя ноги, с очками на носу, казалось, она совсем не дышит, и весь дом вокруг нее тоже погружался в спячку. Заведенный здесь порядок был словно нарочно придуман для того, чтобы каждый человек со стороны чувствовал себя лишним. В особенности это относилось ко мне. Даже дети, которые приходили туда в послеобеденное время, выглядели испуганными. Бабушка давала уроки математики ученикам начальной школы, где раньше преподавала десятки лет. Она не брала денег за уроки. Правда, ученики приносили какие-нибудь презенты. Обычно контейнеры с овощным салатом на оливковом масле, которые она тут же переправляла сторожу Козима. Урок длился час. Перед тем, как отпустить детей, бабушка открывала коробку с молочно-медовыми батончиками, каждый ребенок брал по одному, клал в рот и молча отдавал обратно обертку. Год назад я попробовала взбунтоваться. Сказала, ни за что на свете не поеду с папой в специале. Все эти ссоры происходили при маме, но она не вмешивалась и не принимала ничью сторону. Думаю, ее раздирали противоречивые чувства. Удовлетворение от того, что я тоже бунтую против специале, и страх, что этот бунт лишит ее нескольких недель одиночества и свободы. В итоге отец решил уладить все разногласия, устроив во дворе бассейн. Принес каталоги, которые мы листали с ним вдвоем, предаваясь мечтам. Мы выбрали прямоугольную форму бассейна и покрытие из полихлорвинила, потому что такое сочетание было самым дешевым. Когда строитель прислал нам фотографию, мы не устояли перед искушением показать ее маме,